А вы говорите, мили. Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему, ставим главный вопрос на голосование, выясняем отношение аудитории к этому. Все это будет и сегодня, но сначала давайте посмотрим на Яндекс.Карты. 3 балла прямо сейчас, нам обещали 4 балла, но 3-бальные пробки пока сохраняются. Дальше по прогнозам 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Главная проблема даже уже теперь не внутренний МКАД перед пересечением с Ленинградским шоссе, но само Ленинградское шоссе. Если по Ленинградке вы собираетесь ехать в сторону Химок или дальше, то вот сейчас не лучшее время. Бордового цвета, очень существенная пробка. Я так подозреваю, что это километра на 2 или на 3 перед МКАДом собирается прямо сейчас. Еще многокилометровая пробка в внутренний МКАД перед пересечением с Варшавским шоссе и на третьем кольце, на севере третьего транспортного кольца, при движении хоть по внешнему, хоть по внутреннему кольцу между Савеловской и Рижской эстакадами нормального движения сейчас нет. Напомню, в целом пока 3 балла. Как максимум к 7 обещают 6-бальные пробки. Срочное сообщение. Договор о партнерстве России и Северной Кореи должен учитывать вопросы безопасности. Это заявление помощника президента Юрия Ушакова. Если вы не в курсе, Владимир Путин едет в Северную Корею буквально завтра. Еще сообщения, которые в эти минуты появляются. Дума 19 июня будет обсуждать проект об ограничении продажи иностранцам сим-карт на территории Российской Федерации. Пока тоже без подробностей. Наша тема сегодня тоже деятельность Государственной Думы. Туда собираются внести на обсуждение и голосование законопроект о геноциде советского народа в целом во время Великой Отечественной войны. Об этом сегодня пишет газета «Ведомости». В тексте проекта сказано, что геноцидом предлагается считать уничтожение людей, насильственное переселение детей, причинение тяжкого вреда их здоровью, насильственное воспрепятствование деторождению и другие действия, направленные на лишение жизни народа Союза Советских Социалистических Республик. То есть речь идет о геноциде советского народа в целом во время Великой Отечественной войны. Нужно ли сейчас принимать такой закон? Уместно ли это в принципе? Вот это все и мы и будем обсуждать. Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Да, только добавлю, МПГУ, мой вуз, находится Московский педагогический государственный университет.
МПГУ, да, добавляем.
Добрый день.
Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог и преподаватель факультета политологии МГУ. Тут все правильно.
Все правильно, здравствуйте.
Мы начинаем и запускаем голосование. У нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» традиционная история. Давайте посмотрим, если сейчас много срочных сообщений. Нет, успели выложить. В Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны. Считаете ли вы нужным сейчас принятие такого закона? Да, первый вариант. Второй вариант – нет. Третий вариант – нет однозначного ответа. Четвертый вариант – мне все равно. Посмотрим, что получится через 50 минут. Сергей Засорин, люди начинают голосовать, мы начинаем обсуждение. Как вы понимаете эту инициативу? Она уместна, она современна, своевременна?
Я бы сказал, что она несколько запоздала, потому что подобного рода предложения имели под собой аргументацию, основания еще несколько лет тому назад. А я понимаю, почему это откладывалось. То есть начнем с другого. Доказать сегодня с помощью фактов, с помощью показаний, с помощью судебных решений многочисленных, не только в послевоенные периоды, как это происходило в последние годы в разных субъектах Российской Федерации, можно легко. без особых затруднений. Мне думается, что в свое время вот такая материализация правовая, скажем так, вот этого реального геноцида, этой трагедии, которую пережили не только, как когда-то трактовалось, вот евреи, Холокост, это понятно, все остальные здесь ни при чем, и не только славяне, а все народы Советского Союза, которые оказались на временно оккупированных территориях. Потому что судьба у них такая и должна была сложиться в соответствии с планом ОСТ, который, к счастью, был реализован только на самую малость в начале Великой Отечественной
Можно
войны.
Можно я уточню? Вы сказали, несколько лет назад надо было. Я думал, я услышу фразу «несколько десятилетий
нет,
назад».
Нет, лет, потому что...
Поясните.
Да, объясняю. Потому что для нас сегодня рассмотрение ответственности юридической либо нацистских преступников, либо тех, кто из наших граждан в то время с ними сотрудничал, были пособниками, да, этих злостных преступлений против человечности, здесь вопросов нет. Речь идет о том сегодня, что мы хотим призвать к юридической ответственности и тех иностранных граждан, конечно, существующими механизмами права международного, которые на территории нашей страны, либо на территории своих стран, применительно, ну, это уже другая несколько статья, к нашим военнопленным, например, подобные преступления совершал. Потому что сегодня в тех документах, которые Госдума подготовила, и которые она пыталась в свое время провести как резолюцию ООН, которая была нашими западными оппонентами заблокирована, сегодня это готовится на уровне нашего российского законодательства, там фигурирует немалое количество стран, которые в годы войны были либо прямыми союзниками нацистов немецких, либо вступали в легионы по линии СС, и там мы найдем половину европейских стран.
Можно я тогда уточню?
Давайте, давайте.
530-й тогда получается прав, когда пишут, мы просто хотим свой Холокост?
Нет. Мы хотим сегодня сохранить память историческую. Мы хотим, чтобы эти преступления, как сегодня мы проводим в жизнь проект без срока давности, не имели срока давности. Это еще один аргумент против. Все уже отболело, что ворошить и так далее. Для нас, почему это так сегодня актуально? Чем дальше, тем актуальнее. Да все повторяется сегодня.
Тогда,
все повторяется вот сегодня в ситуации конфликта с Украиной, и где бы сегодня подобные вещи бы не вспыхивали, как говорится. Поэтому вот я говорю, что если бы это сделано было несколько лет тому назад, наверное, результат был бы еще лучше. Но сейчас откладывать категорически нельзя.
Почему этого не сделали наши деды, которые, собственно, сами воевали?
Еще раз, Юрий, наши деды сделали немало тогда по...
Но они не требовали этого геноцида почему-то.
А не было слова «геноцид», извините. Слово «геноцид» вошло в международную правовую практику не с момента окончания. Нюрнберг еще не считался осуждением геноцида. С 1948 года оформлена была терминология подобная. Но просто немножко опоздали с созданием тех или иных понятий. Поэтому вот сегодня и такой аргумент на Западе тоже появляется. А чего в геноцид записываете то, что не могло быть геноцидом, потому что еще не оценивалось как геноцид в то историческое время. Вот и все. Наши деды говорили не о геноциде, они слова такого не знали. Они говорили о преступлениях нацистов и их пособников. И это слово они хорошо знали.
То есть, чем дальше описываемые исторические события, тем больше обвинений мы выдвигаем.
Мы просто сегодня, не освобождаем ответственность тех, кого с сил дипломатических соображений пытались вывести из-под огня. Сегодня, извините, пожалуйста, когда вот в материале, подготовленном сегодня Госдумой, фигурируют такие страны, которые, казалось бы, были нашими союзниками, поскольку были движения сопротивления, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, я не говорю про прямых союзников Германии, будь то Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, что мы сегодня уже не щадим, мы сегодня исторически должное отдаем тем событиям. То нас бросало из крайности в крайность. То вся Европа воевала в движении сопротивления против германских нацистов на нашей стороне, а в реальности было по-другому.
Это был
крестовый поход против нашей страны.
Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества в МПГУ. Станислав Бушок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии в МГУ. Станислав Олегович, что вы думаете об этой инициативе?
Я вспоминаю фразу, которую произносил бухгалтер в такой малоизвестной советской комедии «Старый знакомый». Он произносил фразу в течение этого фильма несколько раз. «Меня интересует, во что это выльется».
Так.
А вообще говоря, мир социальный, мир человеческих отношений, мир человеческих поступков, он же может рассказать много разных историй, и на одни и те же факты можно смотреть через призму разных наук, разных подходов. Например, историческая наука, которая здесь представлена, и политическая наука, которую я тоже пытаюсь представлять. И они, несмотря на то, что они могут, как бы сказать, видеть одни и те же факты, тем не менее, они могут делать несколько разные выводы в плане того, во что это выльется для как бы текущего положения вещей. Потому что, когда мы говорим, например, про политологию, в широком смысле слова, это наука, которая изучает отношения власти внутри и между государствами. Достаточно простое такое определение. А дальше, а что такое власть? Власть, это, помимо прочего, когда мы говорим как раз-таки про исторические, про историческую науку и про гуманитарную науку, это еще и власть разрешать или запрещать, или не рекомендовать думать в ту или иную сторону. И в этом смысле, как бы сказать, на мой взгляд, вот такая регламентация некоторых исторических событий и их формализация, в том числе с подключением не только, не столько там историков, сколько людей там из прокуратуры, например, как мы знаем, в том числе это происходит и так далее, это, как бы сказать, немножко ситуацию таким образом поворачивают, что наука, историческая наука или политическая наука, или социология, или любая другая наука, она как бы теряет, не побоюсь этого слова, свой суверенитет.
Ну и тогда, получается, если признать вот это все геноцидом, то, по сути, изучать, в принципе, Великую Отечественную войну будет нельзя.
Не, можно. Просто можно...
Но задавать вопросы нельзя.
Можно, да, идти в одну сторону или там... Или вообще никуда не идти. Да, ну, в этом проблема. То есть здесь как раз-таки вот обсуждать преступление, состав преступления, которые совершались против представителей Советского Союза, да, Советского народа, как это сейчас в этом законе фигурирует.
Ну вот уже вам пишут слушатели, которые, даже не дослушав, говорят, но если вы это имеете в виду, то ведь конкретный вопрос и конкретный ответ очевиден. Геноцид типа был.
Ну, если, знаете, вот если всем очевидно, что там перед едой нужно мыть руки, ну, вот как-то вот детей вот с раннего детства...
Запрещать учат, обсуждать это...
Да-да-да. В этом смысле, опять же, повторюсь, что, наверное, нет сомнений, что как бы те преступления, которые были совершены, они были совершены, да, и мне кажется, что как раз-таки в отношении этих преступлений ну, есть консенсус. Но опять же, возвращаясь к моему исходному тезису из фильма «Старый знакомый», во что это выльется? Вот мне, как представителю там, гуманитарных наук, да, одной из гуманитарных наук, мне важно, чтобы в рамках, так сказать, сфер моих интересов и шире в сфере гуманитарной науки было, была возможность широкого обсуждения внутри экспертного сообщества, но без, как бы сказать, каких-то дополнительных... Знаете, у меня, кстати, еще есть брат, он каратист. Да, вот вам аргумент, да, или у меня еще есть брат, который вот где-то работает, и, в общем, если вы скажете какое-то слово, которое как-то, в общем, не так вы его произнесете, как нужно, то вы уже, как бы сказать, проиграете спор не потому, что вы его проиграли фактически, а потому что это уже там какое-то... Это уже считается преступлением. В этом смысле вообще проблема зачастую обсуждения не только этой темы, там ряда других, тем более там актуальных, которые тоже были обозначены, заключается в том, что, как бы сказать, вы не можете некоторые темы обсуждать прямо совсем, совсем открыто. И это, конечно, тоже большая проблема, но, опять же, возвращаясь к тому, вот как раз-таки политология, она занимается тем, в том числе тем, что вам разрешается говорить, думать, делать, и что вам запрещается.
Исходя вы, по сути, дайте нам хотя бы поспорить на эту тему, дайте нам обсуждать, дайте нам изучать эту тему. Нет ли, с вашей точки зрения, я задавал этот вопрос Сергею Засорину, уже повторяется от наших слушателей, нет ли здесь попытки сделать кальку? Если там Холокост, и его признают во всем мире, то здесь геноцид, который тоже должны признавать во всем мире.
Ну, смотрите, мне кажется, что, опять же, если мы с политологической точки зрения смотрим, почему сейчас этот вопрос поднимается, а, например, во время, не знаю, холодной войны он не поднимался, да, потому что, не потому что какие-то факты были скрыты, мне кажется, фактов было достаточно уже и в то время, там, начиная с 41-го, да, и по 45-й год фактов того, что сейчас называется геноцидом. Было политическое решение принято, что зачем ссориться, так сказать, с нашими новыми союзниками, учитывая, что у нас тут, так сказать, новый противник возник, так сказать, на Западном фронте. Когда отношения между странами меняются, тут же вот как бы каким-то интерпретациям истории или каким-то фактам дается зеленый свет, давайте вот мы на них сконцентрируем внимание, а какие-то, соответственно, наоборот, уходят. Да?
Хорошо.
В этом я вижу основную как бы проблему.
Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, и вот голосование у нас в телеграм-канале, радио говорит МСК продолжается. В Государственную Думу собираются внести законопроект о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны. Считаете ли вы нужным принятие такого закона? Да, нет, нет однозначного ответа, и мне все равно. Это голосование уже запустили, 260 человек проголосовало, но еще полчаса, еще почти 40 минут у вас есть, чтобы принять участие в этом голосовании. Сергей Засорин, к вам несколько вопросов уже от наших слушателей. Ну, во-первых, про... Нет, телефонные звонки будут чуть позже. Это из того, что пишут сейчас. Ну, во-первых, любая война – это геноцид. Зачем обязательно написать «геноцид» слово?
Ну, во-первых, не любая война – геноцид. Давайте все-таки трактовать этот термин правильно. Геноцид – это уничтожение тотальное население с упором на мирное население. Есть, были в истории относительно джентльменские войны, когда страдали армии, мирное население рассматривалось как прилагающееся к этому. Давайте вспомним хотя бы наполеоновские войны. Может быть, только отечественная война 12-го года уже стала отличаться на фоне джентльменства Наполеона до этого в Европе. А так-то, в общем, не геноцид и война – это не синонимы. Еще один момент я хочу по терминам. Вот здесь прозвучало. Вот вроде как Холокост у них, геноцид у нас. Друзья, а Холокост – это не проявление геноцида?
Конечно, да.
Только очень ограниченное и очень, я бы сказал, искусственное. Вот у нас есть некоторые наши соотечественники, которые, описывая войну, говорили, не надо раздувать жертвы славянского населения на оккупированной Германии территории, особенно, тем более прибалтов. Вот евреи гибли, вот они составили. У нас 13 миллионов мирного населения, по последним данным, было уничтожено в годы Великой Отечественной войны. Это что, евреи 13 миллионов? Поэтому здесь ни в коем случае. Мне довелось недавно быть на открытии мемориала в Змеевой балке под Ростовом. Это новый Бабий Яр, сегодня ставший достоянием современности. Что, там одни евреи были уничтожены? Половина – да. А вторая половина – русские, хорошо, украинцы и так далее. Вот я хотел бы подчеркнуть, что ни в коем случае наше толкование геноцида не противопоставление их Холокосту.
Речь как раз и не идет о попытке противопоставления Холокосту. Речь идет о том, что вы видите, как Холокост учитывают, а здесь подобное не учитывают. И потому настаиваете на этом.
Абсолютно. Еще один момент, если говорить о понятиях. Вот понятие «Холокост» как план истребление евреев на Западе сегодня расписывают в красках до деталей. Кто-нибудь сегодня серьезно, не только в общественном мнении, из историков, план ОСТ представляет себе?
Денис 594 пишет, читая план ОСТ, ответ по поводу геноцида советского народа очевиден.
Вот именно. Так сегодня его замалчивают, замазывают. И не было такого. Это Гиммлер там что-то Гитлеру на ушко сказал. Это что? Это что сегодня? А вот Холокост, вот это доказательно, это страшно и так далее.
Тут вопрос такой, вот 123-й. Мы хотим Запад запугать словами типа геноцида, так тогда мир уже не тот, что 20 или 30 лет назад мы проехали. Или еще кто-то там написал. Надо было раньше открывать документы, тогда бы это сработало.
Но и сегодня еще не поздно. Я хочу согласиться с моим оппонентом, потому что здесь как раз вот объяснение не только в истории, но в политологии больше лежит. Когда мы в свое время замазывали, давайте говорить откровенно, зверство на оккупированной территории не только немцев, но и венгров, и финнов, и румын, и даже, казалось бы, больше всех пострадавших поляков и чехов, которые тоже были в нацистских легионах минимально представлены. Я уже не говорю про прибалтийские легионы нацистские. Мы не хотели портить отношения с нашими прямыми союзниками.
Ну, тогда не хотели, а теперь...
А сегодня не до этих церемоний дипломатических. Когда сегодня они пытаются повторить то, что тогда происходило...
Если вы сегодня относитесь к вчерашним союзникам так будут у вас сегодня новые союзники?
Мы относимся не к союзникам. союзникам, мы относимся к их тогдашним предкам. Извините, а когда мы начали с немцами выстраивать экономику, и при Коле признали, что немцы имеют право на новую историческую память, хватит им каяться, хватит им вставать на колени перед победителями, мы что, тоже дали им все прощенчество немцам? Просто тогда это было выгодно политически. Вот
Сергей Засорин, Станислав Бышок, а что вы скажете по поводу вот этой истории? Мы что, Запад хотим геноцидом своим запугать? Так тогда, мол, мир не тот, пишет 123-й.
Ну, мир всегда меняется. Другое дело, что...
Ну, если бы вообще... мы открыли 50 лет назад вот это все, тогда бы нам поверили, теперь не поверят. Что-то подобное вам кажется, нет?
Нет, ну, на самом деле, действительно, ну, насколько я знаю историю, как не историк, а, как сказать, любитель, действительно, основной нарратив, скажем, в западных странах сейчас на современном этапе, что такое была Вторая мировая война на территории Европы, это была такая война Германии против евреев, живших на этой территории. И дальше уже, ну, там еще был Советский Союз, там еще были бомбардировки там, Великобритании.
Ну, и целом, кое-какие целом детали
это,
еще, да.
Да, в целом это вот, вот это. С другой стороны, конечно же, те люди, которые изучают более глубоко, собственно, там, истребительную политику нацистской Германии и так далее, они, понятно, знают, что не одними евреями все это дело ограничивалось, тем более, что, в общем, планы относительно колонизации Восточной Европы гитлеровские, это, в общем, все лежит на поверхности, в том числе даже в опубликованных и запрещенных в России книгах все это Гитлером описывалось. А вместе с тем, конечно же, здесь ведь мы на такую более широкую как бы проблему выходим вот, относительно интерпретации истории, относительно того, что называется в России защита исторической памяти. Знаете, я был там некоторое время назад на одном мероприятии в Минске, где как раз обсуждалась там борьба с фальсификацией истории и, значит, борьба за, соответственно, историческую память. И я, как, видимо, мальчиш-плохиш, я вот как бы несколько перпендикулярно общей линии высказался относительно того, что, а, собственно говоря, вот как вы можете повлиять на то, как преподается, скажем, история в любой другой стране, отличной от Республики Беларусь, где это проходило, или Российской Федерации, откуда были большинство людей? Ответ – никак. Вот, то есть, как бы сказать, вы можете внутри себя возмущаться тому, что с вашей точки зрения как-то не так преподается история или какие-то факты подаются в третьих странах, а как бы, но где здесь, опять же, во что это выльется, где здесь какое-то, ну, вот, положительное, где здесь добавочная стоимость, то есть, и что, вот, как бы, что с этим делать? А с этим можно делать только исключительно, так сказать, меняя, опять же, внутреннее состояние, в данном случае, российского общества через новое законодательство, которое обозначает, так сказать, то, что было геноцидом советского народа. То есть мы, получается, как бы, опять же, замыкаемся на сами себя.
На не сами то, чтобы себя.
Это плохо, но это факт.
Ну, это Станислав Бышок, Сергей Засорин, еще два уточнения от наших слушателей. Когда вы говорите про геноцид советского народа, и вы же вспоминаете, что это уничтожение. То есть та, игра на полное уничтожение. Так советский народ не был полностью уничтожен. Огромная страна, лишь только на части ее была война.
Речь идет, если мы все-таки обратимся к плану ОСТ, постепенное уничтожение, выдавливание, переселение. Речь шла о европейской части Советского Союза. И, кстати говоря, вот эти зловредные, дикие меры предусматривались непонятно к евреям, само собой разумеющиеся применимо. Русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи. Ну, Словакии нет, Словакия формально союзник, поэтому их там чуть-чуть, это самое сказать, над ними жаловались. А это означало, что если бы по плану ОСТ получилось так, как намечалось, ну, самое позднее, за год вот этого блицкрига, к лету 1942 года значительная часть европейской территории СССР была бы подготовлена к переселению немецких колонистов, а это значит уничтожена, переселена, вытравлена голодом, болезнями, а все остальные безропотные исполнители немецкого нового порядка. Вот
так,
и все.
Еще одно уточнение. Если так подходить к этой истории, утверждает Виталий, то можно будет вспоминать про историю чеченского и дагестанского народа. Насколько я
Нет,
понимаю.
Дагестанцев там не было. Это если говорить о депортации, чеченцы, да. Карачаевцы, ингуши, крымские татары, немцы Поволжья.
Чеченцы, ингуши,
прочее,
да,
прочее,
он пишет,
да,
об этом.
Ну, там
ведь это же тоже тогда.
Нет, это не геноцид.
Почему?
Это массовая депортация. И, строго говоря, для некоторых фактов были основания. Я берусь доказать, что крымские татары повально занимались коллаборационизмом в пользу Германии на захваченных территориях.
Программа «Своя правда», я должен вас прервать. Прямо сейчас у нас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим голосование, продолжается тоже.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 июня, сейчас 17:37. В Москве, очевидно, очень серьезный дождь, который обещали до центра, он пока не дошел, но явно идет с запада. Здесь, во всяком случае, с Пятницкой это видно. Смотрим, что видно на карте московских пробок. Пятибальные пробки. Прямо сейчас нам, как максимум, в районе 19 обещают шестибальные пробки. Срочное сообщение. У Пентагона погиб медведь, сообщает агентство РИА. Новости пока без подробностей. ТАСС в эти минуты пишет о том, ссылаясь на трансляцию, что заседание парламента Армении, на котором оппозиция планировала обсудить отставку кабинета министров, сорвалось из-за того, что не участвовала в обсуждении фракция Пашиняна. Это из срочных сообщений. Тема, которую мы сегодня обсуждаем в рамках программы «Своя правда», законопроект о геноциде советского народа. В Государственную Думу собираются внести такой законопроект. Насколько это исторически уместно, насколько это своевременно, прямо сейчас голосование идет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Уже 370 человек проголосовали. Присоединяйтесь, через 22 минуты будем подводить итоги. Голосование: в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны. Считаете ли вы нужным принятие такого закона? Да, нет, нет однозначного ответа, или вам все равно? Голосование идет, посмотрим, что будет в результате голосования. Здесь, в студии, на обсуждении у нас Сергей Засорин, он кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ, и Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. 7373948, телефон прямого эфира. Во второй части у нас больше звонков, но прежде, смотрите, это тоже требует какого-то объяснения. Вот что такое советский народ? Это ведь размытая формулировка. Если вспомнить нацистские документы, они целенаправленно шли уничтожать славян, латышей, литовцев, там, к примеру, это не казалось. То есть нельзя говорить про советский народ. Сергей Засорин.
Ну, давайте мы будем все-таки говорить о том, что, конечно, конечно, вот планом ОС двигала славянофобия, потому что именно славяне, восточные или западные, занимали большую часть тех территорий, которые должно быть, было быть колонизировано, освоено Великим Рейхом. Вместе с тем, никогда, при всем заискивании с элитами тогдашних балтийских стран, ни эстонцы, ни латыши, ни литовцы не приравнивались к арийской расе и ни в коей мере не считались равными тогда немцам вот в этой вот классификации по истинному происхождению. Поэтому, если учесть, что на этих территориях развернулась серьезная гражданская война как в ходе Великой Отечественной, так и после ее окончания, то, ну, конечно, меньше. Ну, конечно, меньше были страдания, трагедии мирного населения тогда в балтийских странах, но они, опять-таки, не выглядели как прощенные германцами. Поэтому народы Советского Союза, а давайте по-другому рассуждать. Ну, хорошо, в составе Красной Армии, понятное дело, что мы разделяем гражданское мирное население и военнослужащих регулярной армии.
Нет, мы пытаемся разделять весь народ, все вот, народы вот, Советского
вот,
Союза.
Вот смотрите, смотрите, а те тогда представители самых разнообразных народов Советского Союза, которые оказывались в Красной Армии и имели происхождение закавказское или среднеазиатское, и в ходе Великой Отечественной войны оказывались в партизанах таких бандитов, было немало, и страдали. Вот что такое партизаны? Это военная структура или гражданское население? В большей степени гражданское население, взявшее в руку оружие. Это народ. Там не было грузин, там не было узбеков, там не было литовцев. Поэтому я бы здесь считал уместным применение термина на, только не «народ», а «народы».
Народы,
народы, да. Советского Союза.
Сергей Засорин, Станислав Бышок. Все это нужно для того, чтобы в нашей стране, в своей стране, там, где мы устанавливаем правила, не дать перевирать историю. Это Алексей 881 пишет.
А вы устанавливаете правила в Российской Федерации? Это прекрасно.
А кто?
В данном случае я как раз к... Смотрите, вообще говоря, вот понятие «мы», когда оно употребляется каким-то конкретным человеком, там, к этому неуполномоченным, оно всегда заставляет задуматься так вот не с точки зрения придирки
так
к словам.
Так депутаты уполномоченные, извините.
Дело в том, что там, в России сколько официально? 150 миллионов человек. А вот кто-то думает так, кто-то думает иначе. Значит, получается, что есть некоторая группа людей, там, узкая группа ограниченных людей, да, или наоборот, там, уважаемых людей, которые как бы выдумывают, что должны думать мы, а потом дальше другие, такие же граждане России с такими же правами, обязанностями и так далее, как бы сказать, объявляются, ну, там, фальсификаторами истории или отщепенцами, или просто какими-то людьми, может быть, не особо интеллектуальными, которые не могут понять, так сказать, глубокий смысл проходящих событий или происходивших событий. Здесь в этом как раз большая проблема, что если мы вот как бы берем и раз навсегда устанавливаем какие-то исторические истины, скажем так, их политическую трактовку и их название, причем устанавливаем таким так железобетонно, что это не только распространяется на внутри какие-то исторические споры внутри историков, например, или других профессиональных сообществ, а уже мы, опять же, каких-то к этому делу подтягиваем людей или структуры, которые, в общем, ну, не должны по своего рода деятельности заниматься вопросами истории или политологии или социологии. Это все как-то немножко, опять же, снижает ценность науки, мне кажется, как таковой, потому что если вы уже раз установили, что вот все вот именно так и не иначе, то тогда, ну, собственно говоря, вы, даже скажу банальность, вы тогда лишаете работы какое-то количество людей, которые в этой сфере, так сказать, до этого работали. Вы уже все установили, как правильно, так сказать, историю интерпретировать, и дальше уже, ну, все прекрасно, что с этим делать непонятно решительно, но зато вот вы вроде как отчитались. Опять же, потом можно каким-то образом там еще, может быть, со своими там научными или какими-то еще оппонентами, может быть, свои споры именно таким образом решать. В этом проблема.
Еще Василий пишет, если мы говорим о геноциде советского народа, так ведь нет советского народа больше. Мы ведь теперь народ Российской Федерации. И вообще тогда непонятно, зачем закон, Сергей Засорин.
Не понял вопрос. Что непонятно?
Советского народа нету. Так, есть еще народ Российской Федерации.
Секундочку, давайте мы с вами все-таки, вот я чуть-чуть хочу вернуться к моменту, он уже звучал сегодня в оппонировании по отношению ко мне. Что ж теперь делать-то с историей Великой Отечественной войны? Да изучать по-настоящему, по-новому. Глубоко, невзирая на лица и невзирая на сиюминутные дипломатические расшаркивания. Поэтому это вот я хочу согласиться с моим оппонентом. Долгое время нам говорили резонно и справедливо. Россия единственная большая страна с непредсказуемым прошлым. Мы нее почувствовали. Столько раз переписывали, столько раз ярлыки пытались. И главное, кто страдал? Дети наши несчастные, потом взрослые из них выросшие, которые сегодня не верят ничему. Многие. Несчастью. Поэтому сегодня-то как раз и надо изучать по-настоящему. Если говорить
народы... Одно дело изучать, другое дело принять законопроект и прописать.
Секундочку, а это не будет прописано как догма. Это будет принцип, который можно будет объяснять, интерпретировать с помощью современных учебников, современных преподавателей так, чтобы это было с одной стороны убедительно, а с другой стороны это было бы все-таки, ну, скажем так, не какие-то стереотипы, клише. Вот еще вопрос. Да если другой гораздо более серьезный вопрос. Геноцид из истории не выкинешь. Как сегодня нашим ребятам, сегодняшним, особенно небольшого возраста, показывать эти факты? Факты закапывания живыми, факты сожжения в хатах, факты отрубания голов и так далее. Вот эти вот натуристические подробности надо по возрасту сегодня все-таки дозировать. Но вместе с тем скрывать факты вот этих вот массовых, кровавых, не то что бессмысленных, не имеющих основания казни людей нельзя. А теперь к вопросу о народах два слова я хочу сказать. И что с того, что это были народы Советского Союза? Российская Федерация – правопреемница Советского Союза. Когда Борис Ельцин взял на себя все долги старого Советского Союза, никто не спрашивал,
почему Россия. Народ-то тем более правопреемник, это одни и те же люди.
Вот и поэтому тоже. Поэтому сегодняшний и еще один момент, когда мы сегодня говорим, вернее, отбиваемся от наших оппонентов, вы выпячиваете страдания русских. Русских? А жители, а народы Российской Федерации, вот мы говорили про республики, проживающие на оккупированной территории, а народы Поволжья здесь не считаются? а народы, те же карелы на северо-западе не считаются, коми оккупированные не считаются, поэтому все народы, попавшие вот в лапы нацистских оккупантов и их прислужников. Поэтому не вижу я здесь никакого разрыва исторической линии. Советский Союз, превратившийся на этих территориях принципиально в большей степени в Российскую Федерацию. Кстати, наши белорусские коллеги, если говорить уже о судьбе народов Советского Союза, придерживаются такой же позиции сегодня. Они-то уж пострадали, не дай бог, кому еще во время того геноцида
нацистского. Сейчас вам кто-нибудь Лукашенко последнего вспомнит обязательно.
Да ладно. Вот. Украина сегодня по-другому будет, конечно же, и уже по-другому себя в ООН ведет, когда такой вопрос ставится нашими представителями на обсуждение. А белорусы здесь с нами абсолютно единодушны.
И все-таки, насколько это, Станислав Бушок, наверное, к вам, насколько действительно надо требовать придерживаться той или иной исторической правды? Ведь мы часто сталкиваемся с тем, что историческая правда у каждого своя. Вот, например, Григорий 859 пишет: рядом с поселком Янтарный, это про Калининградскую область, насколько я понимаю, есть памятник «Две руки», на этом месте прибалты в шахтах евреев топили. Пишет Григорий. Берем другой материал, да? В Янтарном возведен памятник, посвященный пленникам концлагерей, расстрелянным фашистами на побережье Балтийского моря. Чувствуете разницу? Может быть, нужен какой-то закон, чтобы не было такого?
Мне кажется, нужно открытое обсуждение и в профильных сообществах, и общественное, более широкое обсуждение всех этих вопросов, в том числе болезненных. Здесь действительно же получается, что, учитывая, что менялись и границы, и какие-то, так сказать, новые исторические общности появлялась и исчезала, да, то действительно можно как-то по-разному все это дело интерпретировать. То есть можно интерпретировать как советский народ, а можно интерпретировать через запятую русские, украинцы, белорусы, ну и дальше вот там перечислять, сколько этих народов было, или там, кого мы считаем народом отдельным, а кого мы считаем народом, как бы, частью большого народа. Здесь ведь тоже проблема, когда она, мне кажется, тоже такая на стыке как раз-таки политологии и истории. То есть если мы считаем, что, например, там страны и народы существуют там с незапамятных времен, тогда вот берем любую территорию современной страны и говорим о том, что вот там вот этот народ там жил всегда, и вот он всегда обладал какой-то идентичностью, которую там кто-то там приходил, уходил и пытался ее подменить. С другой стороны, когда сейчас, вот действительно вы подняли вопрос, и советского народа уже нет, но, в общем, российский народ остался. Здесь действительно я согласен, что русский вопрос немножко так повисает, потому что если упирать на то, что все-таки основной жертвой, так сказать, большой жертвой, да, плана ОСТ будущего были русские, приравненные к ним, так сказать, категории граждан, плюс евреи, да, собственно, мысли относительно, я не знаю, там, народов Поволжья и Северного Кавказа, мне кажется, больших мыслей у нацистских лидеров не было, просто они особо понимали, наверное, что такие народы есть, и как они вообще, если вы живете где-нибудь в Вене или в Берлине, вы с этим народом просто не сталкиваете, вы не знаете, кто такие, а вот русских, поляков, там, чехов более-менее вы понимаете, вот, то есть, с одной стороны, если мы говорим про русских, как, так сказать, принципиальный здесь объект атаки, да, там, нацистов, то мы уже в политическом отношении немножко, так сказать, отстраняем другие народы, хотя там основная линия партии правительства о том, что вот российский народ на протяжении веков и тысячелетий как-то вместе что-то общее строил. Да, если мы, наоборот, говорим о том, что вот мы не только за весь российский народ, а за все народы Советского Союза, что существенно шире, там, примерно в два раза, чем, собственно, Советский Союз, то тогда здесь начинаются, такие сложности на уже межстранового общения, потому что, действительно, это вполне может восприниматься и воспринимается странами, ныне недружественными, как попытка Российской Федерации нынешней, приватизировать всю историю той части Второй мировой войны, которая называется Великой Отечественной войной.
Но в переводе с русского. Или, скажем так, ведь говорили же русские про всех жителей Советского Союза. Тут вот дядя Вася в 481 пишет: нет смысла указывать каждый народ Советского Союза. Их же русскими называли. Russians.
Действительно, то есть то, что у нас есть разделение русские и россияне, да, по-английски это Russians. Все, и то, и другое.
Да и по-немецки, в общем, тоже.
Да. Вот. Поэтому да, но опять же, здесь все ведь, если кого-то как-то называют, это же не значит, что этот народ там сам себя именно так называет. Не знаю, там по-фински русские это Венеды, например.
Да. Что, да, это правда. 639-й пишет: тогда вообще мы в итоге договоримся до того, что землю надо вернуть динозаврам, потому что диплодоки исторически населяли территорию, в том числе и на которой теперь Российская Федерация расположена. Тут про 13 и 14 век вспоминают. Прошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вот как думают гости, этот закон о геноциде советского народа в период войны как-то связан и будет работать в плане наказания виновных со стороны Украины за преступления против гражданского населения сейчас, так и осуждением тех, кто помогал и помогает преступному киевскому режиму, а также в целях информационной борьбы против различных фашистствующих течений сейчас.
Подождите, а с вашей точки, секунду, а с вашей точки зрения это должно быть связано?
Конечно, связано.
Почему?
И будет работать.
А как?
Ну как, информационно будет работать, документы появятся, все это дело будет в открытом...
Как закон о геноциде... Секундочку. Как закон о геноциде 80 лет назад может быть связан с событиями сегодняшнего дня?
Очень просто связан. Такие же преступления совершает сейчас киевский режим, и Запад ему помогает.
Да, но по этому закону каким образом можно это все преследовать?
Чисто морально, чисто информационно, идеологически будет действовать.
Сергей Засорин, что скажете вы?
Я хочу сказать, вот когда мы сейчас обсуждали, почему сегодня такая острая необходимость, а именно потому, что сегодня происходит не просто реабилитация тех, вот как тот самый Гунько в канадском парламенте, который сегодня в героя превратили из дивизии Галичина, злодейской украинской.
Так и что из-за этого закона
Юрий, я еще не закончил. Это первое. И второе, это создание прецедента для того, чтобы геноцид на основе той же идеологии во многом и тем же способом сегодня не повторялся на оккупированной, это сложный вопрос, кто чего оккупировал, но контролируемой, скажем, территории киевским режимом сегодня. Поэтому, конечно, а сегодня общественный трибунал, который возглавляет мой...
Закону...
Секундочку, дослушайте, пожалуйста.
Да, конечно.
Григорьев Максим, известный наш политолог, мой давнишний товарищ. И сегодня данные... накапливает для Генпрокуратуры российской, которые во многом повторяют то, что делалось на этих же землях оккупации фашистской при посредничестве украинских националистов. Вот сегодня то, что мы не только с точки зрения политической, но и в плане механического, юридического механизма наказываем тех, кто пока еще не был наказан, это предупреждение тем, кто это сегодня пытается повторять.
Срочное сообщение, пока важное заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации только что объявили, Россия прекращает свое участие в споре с Австралией и Голландией, с Нидерландами по делу о самолете MH17. Соответствующее заявление Министерства иностранных дел только что появилось. Соответственно, это заявление опубликовано. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, если позволите, у вас в обсуждении был первый один из вопросов, понял, кто такие мы. Ну, так я хочу напомнить, что мы — это народ. И даже в Конституции «Бога спасаем вас США», как известно, цитадель демократии, отцы-основатели написали: «We the people», мы — народ. И вот мы как народ... Да, именно большинство. Мы решаем, как все будет. И нам, в общем-то, по большому счету, плевать на мнение меньшинства. Именно так устроена демократия. Это первое. Второе.
А почему вы решили, что вы большинство?
Ну, потому что мы сходили на выборы, проголосовали за своего лидера и за своих депутатов. И нас больше, чем остальных. Вот почему. Потому что если бы вас, кого-то условного вас было больше, то ваши депутаты сидели бы в Госдуме. Верно же, правда?
Видимо, вот, да. Хотя вот я вижу, Станислав Бушок с вами не согласен. Договаривайте.
Еще, да. И дальше, значит, что такое, почему именно советское, геноцид советского народа? Потому что советский человек – это наднациональная сущность. Ну, у вас все, как обычно, сходилось к обсуждению, кто какой национальности. Так вот, советскому человеку не важно, какой ты национальность. Потому что родину защищали все национальности, которые входили в состав Советского Союза. И некоторые даже, которые не входили в состав Советского Союза, например, болгары. Ну вот, поэтому, именно поэтому речь о советском человеке, а не конкретно русском, евреи, коми или там еще о ком-то. Вот, и, наконец, хочу сказать, что совершенно очевидно и очень печально, что раньше такой закон не был принят. Он нужен, он необходим, и за него надо жестко карать. И, на мой вкус, это совершенно понятно, и тут даже спорить не о чем.
Но мы все-таки продолжим этот спор. Станислав Бушок, вы были не согласны.
Да, ну, во-первых, с демократии начнем. Все-таки современное представление о демократии несколько отличаются от представления, скажем, древних Афин. Вот. И в современных демократиях, даже каких-то там игрушечных, нельзя допустить ситуации, при которой, скажем, 51% населения проголосуют за то, чтобы лишить остальные 49% населения, например, гражданских прав, в том числе прав голосовать и там быть избранными и все прочее. Вот. То есть это современная демократия так не работает. Это не только и не столько, воля большинства, которая каким-то образом через выборы или через какие-то референдумы узнается. А потом дальше важный момент, вот когда говорят о том, что вот нужно было там закон раньше принимать или позже, чтобы что. То есть, как бы, ну, если, опять же, брать древнюю Грецию и там древние Афины, вот Аристотель писал, да, в своей книге «Политика», что вообще так, грубо говоря, в целом всякое государство существует, должно существовать для того, чтобы люди были счастливы, да, жители этого государства там или полиса, да. Вот счастье вот это вот приносит какой-то новый закон относительно там исторических каких-то событий или не приносит. Мне кажется, что здесь, ну, счастье немножко в другом. То есть, понятно, что этому мы уходим в сторону философии, но, тем не менее, ну, наверное, есть и другие вопросы, которые всем гражданам России, независимо от политических взглядов или исторических каких-то интерпретаций, мне кажется, будут ближе.
Две минуты до окончания голосования. 995-й, запомните, пожалуйста, мы неоднократно уже говорили о том, что некорректное высказывание по отношению к собравшимся в студии, в том числе, мы наказываем. Но наказываем баном. Дальше, соответственно, еще 639-й. Демократия не так устроена. Мы именно что победили страну, где воля большинства и плевать было на меньшинство. Там эти меньшинства воли большинства истреблять как раз начали. Большинство понятие сугубо субъективное, пишет 401-й. А вы как-то, Сергей Засорин, прокомментируйте, уж раз мы об этом заговорили.
Ну, на самом деле, есть разные модели демократии, и мы, на самом деле, как мне думается, сегодня пытаемся найти свой механизм и свою модель демократии, которая несколько отличается от плебисцитарной или парламентской в либеральной традиции и прочее, прочее. Поэтому, ну, я только поддержу своего в этом случае союзника, потому что нельзя демократически подавлять волю и интересы любого меньшинства. Их надо учитывать, их надо отражать, их надо пытаться привести к какому-то общему знаменателю. А кто не с нами, тот против нас, мы это уже проходили. Это, к сожалению, к добру не приводит.
По полминуты буквально каждому, потому что уже несколько человек просят ваше объяснение. Почему этого раньше не сделали?
Я уже говорил. Внешнеполитические интересы временные, иногда сиюминутные, и желание не обострять отношения с теми, с кем мы еще могли раньше договариваться. Сегодня уже договариваться не получается.
Сергей Засорин, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. Станислав Бышок, кандидат политических наук, психолог, преподаватель факультета политологии МГУ. Почему этого прежде не сделано было?
Ну, в нашем споре у нас какой-то такой спор соглашателей, на самом деле, потому что, да, действительно, здесь, поскольку это был вопрос и остается вопрос не столько исторических фактов, сколько политической целесообразности, соответственно, так все происходило. То есть, когда вы...
Тогда не было, теперь есть целесообразность?
Да, то есть вопрос, исторические факты, они остались теми же, которыми и были, но, так сказать, решили дать зеленый свет вот этой интерпретации.
У нас был вопрос. Считаете ли вы нужным принятие такого закона? Мы спросили аудиторию, как вы думаете, какой самый популярный ответ? Да, нет, нет однозначного ответа, мне все равно. Сергей Засорин.
Надеюсь, что да.
Вы думаете, что да?
Мне кажется, нет однозначного ответа. Третий.
Хорошо. На самом деле, однозначно да. Аудитория голосует, 76% это абсолютное преимущество, 10% сказали нет, не считаю нужным, 10% выбрали вариант нет однозначного ответа и 4% все равно. Сергей Засорин, Станислав Бышок, я благодарю вас. Спасибо.
Счастливо.